Братья, порядок примерно будет такой. Я читаю текст Писания, короткие мысли скажу в формате пожелания для вас. Потом расскажу о братстве и отвечу на вопросы. И закончу пожеланием, с которого начал. Вот так примерно. Кстати, у меня стандартных таких, стандартной формы информации о братстве нету, поэтому я каждый раз рассказываю, и, ну, бывает у меня не похоже, потому что я, как правило, конспект не имею, чтобы привычные вещи сказать, поэтому, возможно, в моем рассказе переплетать с устными вопросами, если в моем рассказе что-то будет, что надо срочно задать вопрос, поднимите руку, и я постараюсь ответить. Друзья, какое пожелание? Это два стиха из второго послания к Тимофею. Это вторая глава, первые два стиха. Но ударение сделаю на первом стихе. Вторая глава, первые два стиха. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Друзья, как я понимаю, вот такие общения. И для чего они? Ну вот эти общения, они начинались с ответственных за... в объединениях за детскую работу. И поэтому сначала как количество было меньше, а потом становилось больше и больше. А теперь уже, я так понял, человек до 100 и больше собирается. Вот. Я понимаю, что у вас здесь семинар 4 дня. И ну, здесь вас учат. И вот Павел пишет, что слышал от меня, то... передай верным людям, которые были бы способны и других научить. И, видимо, что слышал от меня, оно было вот в том варианте, как сейчас. Потому что и что слышал от меня при многих свидетелях. Поэтому апостол Павел учил Тимофея наедине, но учил и при многих свидетелях. Вот на таких семинарах, как у вас. И Тимофей должен передать верным людям, которые будут способны учить других. Вот вы отсюда приедете домой и соберете детских работников на текущий семинар. И вот что слышали, передадите этим верным людям, детским работникам, которые должны иметь способность учить других. Вот по такой схеме развивается принцип ученичества. Апостол Павел научил Акилу и Прескилу. Акила и Прескила Аполлоса наставили, Аполлос еще кого-то. И вот по такой схеме живет Христова церковь. Мы на совете церквей что-то преподаем, братья разъезжаются, что-то преподают на объединениях, с объединений совещаний разъезжаются, в церквах преподают. И вот так вот церковь Божья растет. Ну а ударение, о чем я имел в виду, для того, чтобы учить других, передавать другим. Павел пишет, что нужно укрепляться благодатью. Укрепляйся благодатью. И что слышал от меня, передай верным людям. То есть для того, чтобы передать верным людям, нужно не только слышать. Нужно две позиции. Первая позиция – нужно укрепляться благодатью. И нужно слышать что-то, чтобы передать дальше. Вот эти две позиции. Можно слышать, можно побыть на этом семинаре, но дальше передать не смог. Когда был здесь, вдохновлялся, я приеду домой, я как соберу народ и передам все, что здесь слышал. Но это может не состояться, если не будем укрепляться благодатью. Ну, как знаете, вот услышал хорошую проповедь, ну, уникально, все, вот, надо вот примерно то же самое передать. Кстати, я не противник передать чужую проповедь. Я не противник. Иногда можно. Ну, знаете, например, как один раз на один праздник у нас брат-благовестник выходит и говорит, братья и сестры, у меня нету проповеди, чтобы вам проповедовать, но я вчера по радиоприемнику слышал хорошую проповедь, я вам хочу ее рассказать. И рассказал, и было отлично. Вот в такой форме можно. Потому что, а в другой нет. Знаете как? Я на библейских курсах гомилетику преподавал много лет. И вот у меня спрашивают, а можно чужую проповедь передать? И я говорю, вот так вот можно. Скажите, что я был в Новосибирске, хорошая проповедь, братья и сестры, я вам ее хочу перескажу. И вот так перескажи. Ну и мы так вот, я наставлял, народ наставлял. А потом было вечернее собрание. И собрание было. Ну и, в общем-то, я был один из проповедников. Кстати, на библейских курсах вот эти проповеди потом критикуют, понимаете? Как? И даже и мои тоже в том числе критикуют. Всех критикуют. Ну и я проповедь сказал, и мы разъехались с библейских курсов. И через 2 или 3 недели я приезжаю в одну церковь, вот, в какую-то. И я говорю ту же проповедь. Ну, такое бывает, братья, что мы одну и ту же проповедь можем где-то сказать. Сейчас это уже трудно, знаете, как особенно проповедь сказал, она уже в интернете все послушали. Приехал еще раз народу сказал. И вот я приезжаю и говорю ту же проповедь. А один из братьев ко мне подходит и говорит, Николай Степанович, ты прости меня. Вот я, говорит, схитрил. Я твою проповедь здесь после курсов сказал. И не сказал, что это твоя. Выдал как свою. Я говорю, ну, в общем-то, не так страшно. Народ просто теперь будет вычислять, автор ты или я. Братья, я о благодати. Укрепляйся благодатью. Вы знаете, вот если бы я о благодати проповедовал, я бы примерно такие мысли сказал, что благодать Божию нужно приобретать. Ну, вот, например, Бог Марии сказал, ты обрела благодать у Бога. Кстати, он назвал ее благодатной, радуйся благодать. А потом, ты обрела благодать у Бога. За Ноя написано, Ной обрел благодать. То есть благодать нужно обретать. Ну, каким образом обретать? Ну, наверное, у Ноя, как это было, он был человек праведный и непорочный. Вот была причина или форма обретения благодати. Или, например, Бог смиренным дает благодать. Значит, тоже мы можем обрести благодать посредством смирения. Вот. Благодать, мы должны пребывать в благодати Божией. Когда апостол Павел и Варнава пришли в Антиохию Писидийскую, там так много народу собралось, они проповедовали и радовались язычники. И Павел их наставлял пребывать в благодати Божией. Значит, благодать нужно обретать, в благодати нужно пребывать. Благодать нужно хранить. Написано, приемля царство непоколебимо, будем хранить благодать, потому что ее можно потерять, благодать. Кстати, мне кажется, одна из распространенных причин потери благодати – это материальные вопросы. За Исава написано, что он благодать потерял по причине за чечевичную похлебку. Он имел благодать родиться на 5 минут раньше своего брата, был первенцем, и он эту благодать потерял. В благодати нужно возрастать. Петр пишет, возрастайте в благодати. Или Петр писал, благодать да умножится. Вот. И, ну вот и все. То есть благодать нужно обретать, в благодати пребывать, хранить, и в благодати надо возрастать. Вот. Для служения без благодати, братья, это тяжко. Это безрезультатно, как правило. Вот, ну, апостолы написано, с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса, и великая благодать была на всех их. Вот это слово «великая благодать», оно не так часто встречается в Библии, и в процессе служения великая благодать была на всех их. Павел говорит, я больше всех потрудился, впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мной. Друзья, о братстве. У нас январское совещание обычно носит характер частично отчетный. Январское совещание обычно бывает расширенное. Совещаний у нас проходят в год 4, 2 расширенных, а 2 обычных. Что такое обычное и расширенное? Обычное совещание, это на нем собирается примерно 25 человек, служителей, это только члены Совета Церквей. Но за малым исключением, 1-2 человека могут быть не члены, ну, по определенной причине. И 2 совещания расширенные, на них собираются члены Совета Церквей, сотрудники Совета Церквей, и приглашаем с объединений, по 2 человека от каждого объединения. Членов Совета Церквей у нас сейчас 24, сотрудников Совета Церквей 20, и приглашаем это объединение. И таким образом собирается примерно 70-80 человек. На январском совещании обычно оно носит характер отчетного, но не целиком, а частично. То есть мы статистику подбиваем, сколько у нас людей покаялись, приняли крещение, сколько церквей новых появилось, ну, сколько рукоположили служителей. Я немножко по статистике, друзья, с некоторым анализом. Членов церкви в нашем братстве на сегодняшний день 73 519. Ну, естественно, что немножко больше, потому что после того, когда статистику собирали, кто-то крещение принял. Ну, в общем-то, для памяти 73 500, 73,5 тысячи. Наше братство в этом году увеличивалось на 2860. Простите, на 1860. Стало больше. Но это не значит, что каждый год нас становится больше почти на 2000. Друзья, в среднем нас становится больше каждый год примерно на 500 человек. Братство растет. Ну, так более-менее стабильно. 500 человек становится больше. Почему в этом году почти на 2000 стало больше? Не потому, что мы трудились лучше и больше людей покрестили, а потому, что к нашему братству присоединилось объединение церквей в Германии. Они насчитывают порядка больше, чем 1500, примерно 1700 человек они насчитывают. И поэтому нас стало больше, потому что заметно больше стало, потому что к нам присоединилось объединение церквей в Германии. У них 47 церквей в этом объединении, и теперь они часть братства. Ну, иногда спрашивают, теперь у вас 16 объединений? Я говорю, да, теперь у нас 16 объединений. Ну, по сути так. Хотя наши объединения не имеют нумерации. Ну, например, Кавказ – это номер 1, а Германия теперь номер 16. Хотя под термином, например, 15 объединение, все знают, что это американское. Ну, нет. Ну, знаете как? 50-й штат считается Аляска, потому что он последним присоединился. Ну так, а вообще номеров нету у нас. Вот. Есть объединения в братстве большие, насчитывает 9 тысяч членов. Есть объединения маленькие, насчитывает около 2 тысяч членов. Ну, по-видимому, германское объединение, теперь оно как бы самое маленькое будет в братстве. У них 1800 членов. Ну, вот так примерно. Большие объединения – это больше 5000 членов церкви. Эти объединения считаются большие. Среднее количество членов объединения – это 4000. Это среднее такое количество. Вот. Ну, большими объединениями считаются Орловско-Курское, Кавказское, вот, Харьковское, ну и еще некоторые. Ну, Сибирское – самое большое, я уже сказал, да. Друзья, количество крещаемых в этом году у нас 2265. Ну, это на 62 человека мы покрестили больше, чем в прошлом году. Ну, вообще это меньше, чем раньше. Раньше у нас крещение принимали в год примерно 2500. Хотя и сейчас бывают моменты, что в какой-то год мы покрестили 2600. Вот. Ну, в этом году 2265. Обычно количество крещаемых зависит от того, насколько успешно мы благовествовали. Я замечал, вот по своему объединению, когда мы вдохновили людей, в этом году очень хорошо работали, и у нас получится в этом году больше. Я не имею в виду именно 16-й год. Но, как правило, обычно крещаемых больше будет, чем лучше мы трудились. Ну, вот так. Ну, братья посчитали, примерно 30 членов церкви приобретают одного крещаемого в год. 30 членов церкви приобретают одного члена в год. Вообще, это показатель довольно низкий. Высокий показатель, по некоторым объединениям, это примерно 10 человек одного приобретает. А по братству, вообще, это показатель довольно низкий. Ну, примерно новых церквей или новых групп появляется, в этом году 34. Ну, для памяти 35 новых церквей. Что это такое новые церкви? Иногда это переселили семью, они работают и появляется группа. Обычно, если уже 5, 7, 8 человек, мы уже фиксируем, что да, появилась новая группа. Вот. Но бывает количество новых церквей, когда перешла, например, с другого союза. Ну, скажем, с регистрированных союзов перешли к нам, это тоже новая церковь. В этом году 35, это немножко больше, на 7 больше, чем в прошлом году. Кстати, насчет перешедших из регистрированных, иногда к нам переходят регистрированные. Бывает это 200 человек в год, бывает 300, бывает 100. Но эта цифра, как правило, имеет погрешность большую, потому что некоторые объединения почти принципиально не подсчитывают количество перешедших из регистрированных. Ну, не в смысле по убеждению, а потому что это такая, скажем, трудная процедура подсчитывать, чтобы было более-менее точно. Но, тем не менее, в среднем к нам все-таки переходят. Ну, а вообще, друзья, у нас, например... Церквей в нашем братстве, церквей и групп. Я сейчас так быстро не суммирую, но в среднем 2700-2800. Это количество церквей и групп. Ну, вы скажете, а в чем разница церкви и группы? У нас принято считать, 10 человек и меньше – это группа, 10, больше 10 – это церковь. Были предложения такие, если пресвитера нету группы считать, мы не согласились, потому что у нас есть церкви около 100 членов, а пресвитера нету. Поэтому мы не согласились. 10 и меньше – это группа, а другие – это церковь. Друзья, заметно у нас стало больше молодежи. У нас молодежи сейчас 17 500. Кстати, я округляю, вы имеете, чуть больше, но я пренебрегаю небольшими цифрами. 17 500. Друзья, я помню, когда я был ответственным в братстве за молодежь, мне в 93-м году поручили ответственность, у нас в братстве было немногим больше 7000 молодежи. Потом 8, 9, 10, когда я передал братство, было немножко больше 10. Передал, отдел молодежный. Было немногим больше 10, сейчас 17,5. Думаю, что эта цифра достаточно точная. И ежегодно молодежи становится больше. Очень заметно стало больше детей. У нас 53 800 человек детей. В общем-то, почти 54 тысячи детей. Что здесь обычно, друзья? Я думаю, что рождаемость. Здесь в основном, если молодежь, это и приходящая из мира молодежь, в плане детей увеличение, это в основном вопрос рождаемости. Ну, как известно, в братстве у нас не разрешается планирование количества детей, и поэтому детей рождается у нас много. То есть детский отдел как бы преуспевает. Вот. Служителей мы рукополагаем, как правило, больше 100 в течение года, рукополагаем больше 100 человек-служителей. В этом году рукоположили 114, на 12 больше, чем в прошлом году. Но это имеется в виду пресвитеры, благовестники, учители и диаконы. Кстати, учителей в братстве обычно мало. Мы редко рукополагаем учителей. Мне кажется, я всего один раз учителя рукополагал. Всего по братству у нас 16 человек учителей. Как бы, думая, это больше, у нас просто не принято. Как не принято диаконис рукополагать, так и не принято часто учителей рукополагать. А может, их просто мало. Так, скорее всего. Здесь элемент традиции, скорее всего, не работает. Это вы скажете, вот Антонюк сказал, не принято. Знаете, будут у вас избирать учителя, вы скажете, Антонюк сказал, не принято, и все. И хоть что теперь Антонюк сказал. Вот. Рукополагаем учителей, и хорошие учителя у нас есть. Ну вот, это братья по статистике. Ну, что по братству сказать могу, друзья? Вот, что хочу сказать, вернее. Это мы стараемся, чтобы от каждого объединения братства были представители в Совете Церквей. По крайней мере, на совещаниях это абсолютно точно. Даже если объединения у них членов Совета Церкви нет и сотрудников нет, все равно кто-то будет присутствовать. А вообще, обычно от каждого объединения есть представители как члены Совета Церкви и сотрудники Совета Церкви. Количество в данном случае не регламентируется обычно. Но примерно, все-таки какой-то ориентир имеем. Ну, например, от 2000, чтобы был один, имеется в виду и члены и сотрудники вместе, от 2000 примерно один. Ну, это значит, от Кавказа примерно 3 члена и сотрудники. Вот по такой схеме примерно, ну, мы стараемся. Или от Сибири, скажем, может быть, 4 или 5, вот в сумме. Ну, что, друзья, сказать можно? Сотрудники – это не члены Совета Церквей, но которые принимают участие в центральной работе. Иногда сотрудники, они ответственные, могут быть за объединение, хотя чаще ответственные за объединение члены Совета Церквей. Вот. Ну, сотрудникам Совета Церквей часто мы даем серьезные поручения – совершать работу в братстве, например, проводить очищение, куда-то поехать и так дальше. Вот, довольно часто сотрудник со временем становится членом Совета Церквей. Кстати, раньше у нас слова «сотрудник» не было, а было «кандидат в члены», члены Совета Церквей и кандидаты в члены Совета Церкви. Сейчас сотрудники. Друзья, у нас в братстве, вот вы молитесь иногда по пятницам, о Совете Церквей молитесь, об отделах братства и о содействующих служению братства. Что это такое? В нашем братстве есть отделы. Но я перечислю отделы, и кто за эти отделы несет ответственность. Отдел по воспитанию детей. Его называют детский отдел. Ну, в плане грамотности это не совсем точно, но в смысле звучания это один из легких вариантов, и мы пользуемся именно таким термином «детский отдел». За детский отдел несет ответственность Павел Николаевич Ситковский. Есть у него сотрудники, и так они работают очень слаженно. Кстати, Павел Николаевич давно очень руководит детским отделом. Вот. Принял он детский отдел после Маркевича. Вот. Маркевич много лет был руководитель детского отдела, и после него этот отдел был передан Павлу. Работа приближена к детскому отделу – это журнал «Светильник». Ответственный за «Светильник» – Чухонцев Владимир Николаевич. У него есть штат сотрудников тоже, вот, и редакторы, и художники. И в целом-то журнал «Светильник» развивается хорошо. Журнал востребованный. Его пытаются переводить на немецкий язык в Германии, распространяют. Не пытаются, а переводят. И, в общем-то, многие желают этот журнал иметь. У Чухонцева здоровье нормальное. Нет, вообще у него сердце. Но прошлый год у него были кризисы, очень сильные кризисы. А последнее время как бы он мне кажется, как на свет народился. Такой он жизнерадостный. И даже по свидетельству детей и его лично, у него здоровье стало лучше. Молодежный отдел. Молодежным отделом много лет я руководил. До меня Григорий Васильевич Костюченко не очень долго. И, наверное, я и попал руководством молодежным отделом, что с Григорием Васильевичем мы рядом, и он бы, как бы сказать, отдел далеко отпустить не захотел. Вот, и мне передали. В 93-м году мне поручили молодежный отдел. И я его передал, ну, наверное, тогда, когда меня избрали председателем с этой церкви. Наверное, сразу же я на этом же совещании передал молодежный отдел. Молодежным отделом руководит, ну, получается, уже тоже довольно долго, уже 8 лет, считай, даже чуть больше. Руководит Бублик Александр Иванович. Он член Совета Церквей. Кстати, Павел Николаевич, он тоже член Совета Церквей. Чухонцев член Совета Церквей. Дерксин Иван Гергардович, сотрудник Совета Церквей. Бублик Александр Иванович, он благовестник Ростовской Церкви, ответственный за Ростовско-Донецкое объединение, член Совета Церквей. Вместе с ним руководит отделом ГАМ Андрей Владимирович, ответственный за Уральское объединение, тоже член Совета Церквей. Кстати, он в узком круге тоже сотрудничает. Так в паре они работают неплохо. Почему сначала был Бублик один, а потом стал ГАМ Андрей Владимирович? Ну, наверное, для равновесия. Как бы уральцы, они построже, вот, а ростовчане чуть посвободнее, и получается как раз, ну, мне так кажется. И так они вместе работают. Ну, мой брат Андрей с ними участвует в узком круге молодежном. Андрей, мой брат, говорит, они работают вместе хорошо. Ну, вот так. Ну, и мы тоже так чувствуем. Вот. Отдел, музыкально-хоровой отдел. Музыкально-хоровым отделом руководит Овчинников Виктор Михайлович. Рукоположенный учитель в Ростовской церкви, сотрудник Совета церквей. Руководит отделом очень давно. Ну, я так предполагаю, что с 90-го года он руководит отделом музыкально-хоровым. То есть еще будучи очень молодым, не будучи сотрудником Совета церквей, он принял руководство за этот отдел. В руководстве участвовали Охотин Владимир Андреевич, до него руководил этим отделом. Кстати, Пушков, он все время один из участников в плане руководства отделом, хотя, ну, официально считался не первым лицом. Вот. Хотя по факту своего образования и способности он, ну, все время был в лидирующих братьях в этом отделе. Но Геннадий Сергеевич за отдел немножко сказал, вот, как бы сказать, такую мысль, ну, как бы этот отдел, что-то у них не так. Друзья, я примерно более понятно скажу. В этом отделе есть две позиции. Одна позиция выступает за очень строгий подход к пению и музыке и даже исключает учебу в светских заведениях типа училища, и некоторые из них даже не одобряют учиться в школах музыкальных. А вторая сторона более свободно смотрит на обучение, вот, ну, в частности, в училищах, и даже не исключает обучение получить консерваторское образование. И как бы тенденция больше к такому варианту, ну, сказать концертному, наверное, нет, но классическому такому высокого уровня пения и музыки. А другие считают, что можно быть чуть попроще и поскромнее. Ну, от этого немножко есть трудности, братья, если откровенно, немножко есть трудности. Вот когда есть неодинаковость позиций, оно всегда приносит переживания. Ну, как Совет Церквей мыслит? Совет Церквей мыслит хорошо, если бы было посередине. Не уклониться слишком туда и не уклониться слишком туда. Кстати, для сведения, Совет Церквей считает, что обучение в консерватории Совет Церквей не одобряет, хотя не запрещает, но не одобряет. Учение в колледжах, ну, училище раньше называлось, и в школах считаем это право решать родителям, и нехорошо, если церковь вмешивается в эти вопросы и руководит. Вот так примерно мы смотрим. Ну, это по музыкально-хоровому отделу. Хотя, братья, скажу, что в целом плане, в смысле планирования и активности, интенсивности проведения курсов, семинаров и так дальше, я думаю, что музыкально-хоровой в этом смысле лидирует. Лидирует, ну, в положительном плане. У них планирование далеко вперед идет, и много работы они делают, безусловно, много. Вообще музыка совета церквей и пения популярна очень и в других союзах. Знаю, что есть сайты, не наши, чужие сайты, которые выдают только нашу музыку. И вообще нормальную христианскую музыку считают на 90% это музыка совета церквей. И как бы считают, что мало хорошей музыки появляется за пределами совета церквей. Ну вот так вот. Поэтому... Вообще к нашей музыке и пению отношение такое уважительное. Вот. Отдел по благовестию руководит Куренвин Александр Александрович. Он ответственный за Сибирское объединение, член Совета Церквей. Такой брат скромный и способный, в плане благовестия способный. Может быть, не в том смысле, как, лично как евангелист, я это не знаю, но как руководитель отдела он... имеет опыт. Он в Сибири руководил отделом по благовестию после Валентина Фот. И он это хорошо делал, и мы заметили его способности в этом плане. И поэтому, когда Пушков предложил, чтобы с него сняли ответственность за отдел в силу болезни его жены, то было предложено, чтобы руководил Куренвин Александр Александрович. И он принял, наверное, уже 4 года назад он принял руководство отделом и, в общем-то, справляется с задачей хорошо. Кстати, Пушков был на правах помощника, но и сейчас Пушков не устранился до конца, а где-то еще принимает участие в деле благовестия и немножко помогает в руководстве отделом. У Куренбина есть совет, небольшой коллектив братьев, который помогает ему в координации работы по благовестию. Вот, и, ну, и это неплохо, когда есть советники и помощники. Этот совет потерпел потерю большую. В этом году ушли в вечность 2 брата, причем из самых максимально способных. Это Мануйло Виктор Иванович, наверное, Иванович, я его знал просто как. Вот, и Воронин Александр. То есть из лучших братьев. Ушли в вечность. Кстати, Воронину еще не было 50 лет. Ну, Мануилу был старше 50 лет. Лет 57 или 56 ему было. Ну, вот так. Это отдел по благовестию. Кстати, отдел по благовестию снова начал практиковать проведение миссионерских курсов, семинаров по благовестию. И у них это получается хорошо. Кстати, немножко другую форму сейчас носит и проведение миссионерской конференции или конференции по благовестию. Ну, хорошо они делают. Издательство «Христианин». Издательством «Христианин» руководит Иван Петрович Плет. Почему именно он, друзья? Потому что он работник издательства давний. Он работал, уже будучи служителем на печатных точках, руководил печатными точками в годы гонений. Срок получал за работу в издательстве «Христианин», кстати, 2 раза. И он из пишущих братьев, хотя образования он специально не имеет, но он из пишущих братьев и имеет достаточную грамотность. И он у нас является не только ответственным за все издательство, он у нас является главный редактор как журналы «Вестник истины», так и издаваемые в «Братстве литературы». Ну, брат богобоязненный, опытный, член Совета Церкви давний, и он работает в узком круге. То есть узкий круг сейчас состоит из 4 человек, хотя положено 5 по решению съезда. И так издавна, традиционно, у нас всегда было 5, еще при Крючкове. Вот. Но учитывая, что один из братьев ушел в вечность, у нас осталось 4 до съезда. На съезде опять изберут 5. Тем не менее, друзья, учитывая, что у нас недостаток служителей в центре, в плане издательства, на последнем совещании, вот это вот позавчера, мы закрепили в качестве помощника Ивану Петровичу, это Петр Вал. Он тоже давно работает в издательстве «Христианин», служитель ответственный, один из ответственных в этой работе. Он будет помогать Ивану Петровичу, хотя пока без переселения с Сибири. Будет много времени проводить в издательстве «Христианин» здесь у нас в центре. Ну, так вот. Ну что, друзья, издательство «Христианин» и вот ваш профиль. Я уже сказал, что здесь журнал «Светильник». Здесь же мы решили молодежный, это близко к вашему, но чуть-чуть не ваш, молодежный журнал теперь будет выходить ежегодно. «Вестник истины», молодежный выпуск, будет выходить ежегодно. Кстати, сейчас ведется работа над очередным журналом молодежным, и, ну, по-видимому, в ближайшем будущем он выйдет. Ну что, друзья, еще ну, по этому отделу скажу, что работа большая, меньше 200 тонн литературы у нас не всегда больше 200. В этом году 216 тонн мы отпечатали духовной литературы, поштучно я себе не записывал, я только такие вот запоминаю общее, сколько бумаги было израсходовано. Ну вот, что еще предполагается выпустить? Это уже мы выпустили «Великое пробуждение», повторный выпуск. Это такая толстая, тяжелая книга. Новый выпуск мы издали, поэтому, наверное, и вам попадет, кому еще не попал. Ну и еще в этом году предполагается к съезду или к юбилейному общению историческому выйдет книга об МСЦ ЕХВ, о нашем братстве. Вернее, это будет не книга, это будет как брошюра. Скорее всего, по объему она будет чуть больше, чем журнал «Вестник истины», возможно, как два журнала «Вестник истины», но все равно на одну скрепку. Там будет рассказано о том, почему это братство существует, как оно образовалось. Там будет рассказано об отделах братства и даже объединениях братства, о членах Совета Церквей. В общем, такой материал, чтобы люди новенькие, которые приходят в братстве, или наша молодежь, чтобы могли прочесть и иметь представление, что такое братство. Скорее всего, эта брошюра даст ответ на многие вопросы. Друзья, какая позиция нашего братства на сегодняшний день, вот, ну, в смысле направления нашего братства? Мы также остаемся нерегистрированными. И наше отношение к регистрации, оно остается прежним, что церкви, входящие в наш союз, они не обладают статусом юридического лица. Мы это написали в наш устав. Ну, подразумевает ли эта фраза, фиксирующую регистрацию, или как уведомление, я пока сказать не могу, но... В прежние времена Совет Церкви не был против фиксирующей регистрации. И в данном случае, в процессе времени, наш взгляд немножко подкорректировался. Мы не допускали даже фиксирующую регистрацию. Вот. Ну, скорее всего, в ближайшее время эта позиция, она где-то будет сохраняться. Наше братство остается закрытым союзом в смысле экуменизма. То есть мы не сотрудничаем с другими союзами, кстати, даже баптистскими. Хотя сотрудничество с одноименной конфессией – это не является экуменизмом, но, в общем-то, мы не контактируем ни с пятидесятниками, ни с адвентистами и так дальше. Хотя приглашений много мы получали. И сейчас экуменизм развивается очень ярко, братья. Если экуменизм 20-летней давности, он включал в себя только христианские конфессии, современный экуменизм, он включает в себя не только христианские конфессии, в частности, буддизм, и ислам, и иудаизм, и кришнаитство, и кажется, все, кому не лень, они сегодня имеют тенденцию к каким-то объединениям. Совет Церквей никогда в этих вещах не участвовал. Вот. Были моменты, когда мы два или три раза, в моей памяти два раза направляли наших наблюдателей на некоторые мероприятия христианские, Но мы пришли к выводу, что даже в качестве наблюдателей нам там делать нечего. И поэтому наша позиция остается прежняя. Вот. Ну, какие трудности, друзья, у нас. Да, но еще что хорошее, что, в общем-то, почти на каждом совещании у нас стоит вопрос, кого-то мы принимаем в братство, ну, какую-то церковь из других союзов. В общем-то, ну, почему почти на каждом, я говорю, потому что в течение года 4-5 церквей официально, Совет Церкви принимает решение о вводе в состав братства. Поэтому, в общем-то, церкви, тяготеющие к строгой жизни, они видят, ну, как бы, решение этого вопроса влиться в состав Совета Церквей. Кстати, о нас я много читаю разной литературы, о нас в основном и пишут, что братство Совет Церкви – это союз, ну, нас обычно Совет Церкви называют, МСЦ. Вот, это братство строгое и закрытое братство. Одни это пишут в положительном смысле, другие в отрицательном, то, что мы закрытые. Ну, вот так. Ну, что еще, друзья, какие трудности у нас? Остаются трудности в Средней Азии, притеснения. Мало что меняется, хотя, кажется, в Узбекистане стало чуть-чуть легче. Ну, это по некоторым деталям, ну, например, как удалось завести литературу, небольшую партию. Раньше это было почти невозможно, завезли. Ну, как бы похоже, что немножко легче. Связано ли это со сменой президента или нет, не могу сказать. В Казахстане ситуация довольно трудная. 27 судов прошло за прошлый год. 40 братьев лишены возможности пересекать границу. То есть оказались, ну, как бы невыездными, такой термин у нас появился, невыездные. В том смысле, что они были оштрафованы, штрафы не платят, и поэтому их сделали невыездными. Вот, Туркмения остается довольно закрытая страна. Так вот, хотя церкви наши там все равно есть, и труд совершается, и слава Богу в этом смысле. Ну, какие еще перемены, друзья? Немножко реорганизация объединений у нас происходит, и предвидится, что будет процесс продолжаться. Ну, в частности, на последнем совещании у нас было принято решение, уже на январском, что Крым перешел в состав Кавказского объединения. То есть в Харьковском объединении стало чуть меньше, примерно на 500 членов, на Кавказе стало чуть больше, на 500 членов. Ну, вот так. Ну, естественно, у нас добавился один сотрудник Совета Церквей, Герасименко Сергей, вот, а у них стало меньше. Ну, это связано с понятными причинами. Граница Крым-Украина более тяжелая стала, чем было раньше. Пересечение границы сложное. Молодежь и подростковое общение, все стало трудно. И поэтому решили, что Крым отойдет на Кавказ. Вот. Ну, что я имею в виду, возможно, будет продолжаться реконструкция объединений, потому что ДНР, ЛНР, вот это все объединение Ростовско-Донецкое, возможно, будут какие-то перемены. Или еще в силу каких-то причин. Ну, утверждать не могу, что и так именно будет. Ну, что еще, друзья, в этом году съезд планируется в октябре месяце. Опять мы будем рассматривать вопросы устава, вероучения. Вот состав Совета Церквей, возможно, претерпит некоторые изменения, и состав сотрудников. Кто-то войдет, кто-то выйдет. Но это точно, что кто-то войдет, кто-то выйдет. Так всегда было. Вот, и с сотрудниками пополнится. Это будет в октябре месяце. Ну, обычно съезд Совета Церкви – это праздник. Ну, для нас это обычное переживание, потому что нам надо делать доклады, нам надо предстоять опять перед съездом. Могут нас поругать, пожурить, кого-то могут вывести даже. И перед членским собранием надо стать, и перед совещаниями служителей на местах. Ну, так вот. Ну, тем не менее, все равно это праздник. Такое крупное мероприятие один раз в 4 года. Происходит. Ну и так этот год у нас как бы юбилейный, как бы высокосный в понимании съезда. Ну что, друзья, еще вам рассказать? Ну, наверное, пока все.
За Шагильды что-то
известно? За Шагильды? Значит, кстати, по Узбекистану освободился Тахар. Освободился совершенно неожиданно, но я один фрагмент из личной жизни расскажу. У нас идет совещание. Ну, служителей собрано много, наверное, человек 150 служителей или 200. И мне задают вопрос, как дело с Тахаром? Я говорю, братья, Тахар уже отсидел 7 лет. Мы имели надежду, что он освободится досрочно, но все говорит о том, что досрочно он не освободится, похоже, досидит срок до конца. Ну, вот так. И я вот так вот всех заверил, что почти что заверил, что он досидит до конца. А завтра утром мне сообщают, сегодня утром освободился Тахар. Без всяких предпосылок. Ничего не предвещало его освобождения. Его вызвали, сказали, собирай вещи и на выход. И все. Вот. И поэтому Тахар на свободе. Ну, пока еще не определились, где он будет жить. Вот. Но, в общем-то, слава Богу. Духовное состояние у него хорошее. Сначала мы получили информацию, что с ограничением как бы под надзор. Позавчера мы получили информацию, что без надзора, без ограничения. Его выпустили, и все. Ну, вот так. Ну, крещение пока он не принял, но, в общем-то, идет подготовка. Как бы говорят, что он сохранил верность, вот, и, по-видимому, он в ближайшем будущем примет крещение. Ну, не лишним вспомнить за Шагильды, братья. Шагильды он отсидел 3 года. И, в общем-то, он в системе Петра Даниловича Петерс, так я. Может, слово «система» и не очень хорошее, я не могу. Братцем назвать трудно, потому что это как бы их мало. Или, ну, объединение, или еще как-то. То есть он у них. Хотя он писал письмо, что я в Совете Церквей, и приезжал сюда, говорил, что в Совете Церкви, ну, это так, больше разговор, а по факту он у них. Ну, вот что о Шагильды. Братья, теперь я отвечу на вопросы, и ответы на вопросы, они как бы расширят информацию о братстве. Потому что о некоторых вещах я не говорил, потому что я видел, что эта информация, она находится в вопросах. Да, братья, очень важная вещь. Я не договорил. У нас еще есть, у нас создана канцелярия Совета Церквей. Она была создана примерно 4 года назад, чуть больше. Ответственный за канцелярию Геннадий Сергеевич Ефремов. Канцелярия включила в себя отдел заступничества, отдел информационный, отдел статистики был такой у нас отдел, вот, финансы и историко-аналитический отдел был включен в канцелярию, но потом он был ликвидирован. Вот так и все. Вот что такое канцелярия. То есть канцелярия – это не комната какая-то только, хотя и комната есть. Но это несколько отделов под одной крышей. Кстати, и отдел по зарубежным связям тоже вошел в канцелярию. В этом отделе работал Золотухин и Ефремов. И этот отдел, он сейчас как канцелярия. Вот в одном. Ну, вот так, это то, что по канцелярии. Кстати, братья, немножко дополню по работе по истории. Сейчас мы возобновили историю, о чем Геннадий Сергеевич говорил. У нас проходят семинары, у нас есть люди, которые занимаются историей. Вот. Делали мы попытки, чтобы Вениамин Хорев участвовал, Михайлович Хорев участвовал в этом отделе. Но пока этот вопрос трудный, хотя, может быть, он и отрегулируется. Кстати, работа по истории, были проведены семинары дважды в Петербурге, один раз в Тбилиси, как там, поскольку это начало баптизма там пошло. И в этом году планируется конференция историческая, она будет проходить в августе большого уровня, порядка на 1000 человек или больше будет собрано, братья готовят. До этого будет семинар на Украине под ведомством на территории Харьковского объединения, не области, а объединения. Почему? Потому что там и молитвенные дома меннонитские сохранились, вот как первых меннонитов. И там очень интересно. Там есть дом, в котором проходил первый съезд баптистов, самый первый. Вот. И они везде там посещать, и в этих местах они будут даже проводить свои мероприятия. Ну, а еще одна интересная мысль, хотя на широкой глазке, ну, вы же люди надежные, я и предам. Предполагается у нас историческая поездка по местам реформации, потому что в этом году 500 лет реформации. Вот, это небольшой коллектив, примерно чуть больше 30 человек, может быть 40. Имеется в виду Прага, Янгус, имеется в виду Цюрих, Цвингли, некоторые места Германии. Вот проехать везде, побыть везде, посмотреть везде, провести какие-то маленькие такие мероприятия. Но, возможно, это и не состоится. Но планы такие есть. Ну, вот так и все. Поэтому, если кто-то у вас такой, кроме детской работы, еще и историк, вот, полузнаменитый или даже знаменитый, значит, вы можете попасть. Ну, а теперь я отвечаю на вопросы. Скажите, пожалуйста, будет ли продолжать работу миссионерское направление? То есть обеспечение и попечение миссионеров. Ничего не меняется, все остается, как и было раньше. Кстати, количество миссионерских семей у нас, ну, у нас больше 400, если поточнее, 470. Хотя настоящих миссионеров из них половина. Так, уже если до конца вот, говорить, как она есть. И в этом плане ничего не меняется. Может ли издательство «Христианин» предоставить книги нашего братства в электронном формате? Ну, вообще, где просят, не было ни одного случая, чтобы мы отказали. Хотя обычно эти просьбы были связаны, ну, они были мотивированы, имелись хорошую мотивацию. Ну, например, хотели что-то издавать или где-то преподавать. Поэтому наши материалы есть в электронном формате. В общем-то, если у нас просят, обычно мы даем. Но если бы кто-то из вас захотел ради просто иметь всю электронную библиотеку с этой церкви, скорее всего, вам откажут. Но если в вашем объединении, например, что-то, какой-то семинар, и все, и вам нужен электронный формат какого-то учебника или какой-то книги, то, скорее всего, мы не откажем. Братья дорогие, изменилось ли что-то в позиции МСА и ХБ по отношению к интернету, к электронику и одежде? Нельзя ли об этом написать в рубрике «Домостроительство» в журнале «Вестник истины»? А именно, ответить на вопросы, как работает братский листок по этим вопросам. Если плохо работает, то по каким причинам и что нужно делать? Что нужно считать грехом по этим вопросам? Как относиться к тому, что некоторые пресвитера, кстати, правильно, пресвитеры, способствуют видеосъемке в молитвенных домах на стационарных началах? И еще записка, сразу буду читать. Во многих церквах производится видеосъемка и помещают в интернет наши христианские собрания. Некоторые члены церкви считают своим служением этим заниматься, снимать и помещать. Вопрос, как дисциплинировать таких людей, если они не реагируют на просьбы и запреты, продолжают этим заниматься? И здесь было, это я не читал записки, а здесь еще что-то такое было про видео. Друзья, я постараюсь более подробно объяснить. На последних совещаниях этот вопрос поднимался. Издавать еще один материал какой-либо и помещать в рубрику, скорее всего, мы не будем. Думаю, что это было бы неосторожно. Я вам расскажу, и, скорее всего, вы тоже будете так думать. Друзья, потому что наш взгляд не изменился, но по факту что-то изменилось. Ну, например, мы решили прекратить вести разговоры о запрете интернета. Об этом мы сказали на совете церкви. То есть мы решили поговорить, как оно по факту. Потому что интернет за эти годы, ну, в общем, прошло 8 лет после братского листка, за эти годы интернет вошел в жизнь людей более плотно. И интернетом пользуются часто служители, очень многие. и не скрывают этого. Ну и даже Совет Церкви немножко прослабил этот вопрос вот чем. Мы разрешили пользоваться электронной почтой. То есть братские листки мы сейчас рассылаем по электронной почте. И срочные сообщения рассылаем по электронной почте. И мы пользуемся электронной почтой, отправляя ходатайство в какие-то инстанции. Мы тоже пользуемся электронной почтой. Билеты мы покупаем через интернет, потому что некоторые авиакомпании, они просто не имеют своих офисов даже. Только по интернету можно купить. И поэтому билеты часто через интернет или, скажем, даже кто-то зарплату или оплаты какие-то делает ЖКХ и все через интернет. И поэтому мы согласились вот как. Чтобы держать направление пользования интернетом, чтобы было бы с предельной осторожностью, чтобы не причиняло вред детям Божьим. В этом плане народ воспитывать. В отношении видеосъемки позиция не меняется, но обозначили вот как. Я буду видеосъемка и просмотр. То есть просмотр каких-либо роликов, которые важны для жизненных вопросов, мы решили на этом не делать акцент. Ну, например, человек решил разобрать двигатель, какая-нибудь там Audi или Chevrolet, да? И он не сможет это сделать, он не может этого сделать, но ролик, видеоролик показывает, как делается это. Или как отремонтировать, скажем, ну, какую-нибудь стиральную машину. И шаг за шагом человек просматривает и что-то делает. Поэтому в этом смысле мы решили, чтобы на этом не заострять наше внимание. Но видеосъемка наших богослужений, мы остаемся на прежних позициях, чтобы этого не допускать. Этого не допускать. Да, это кто-то делает, кто-то нас не будет слушать. Но едва ли у нас что-то будет меняться в этом плане. Потому что мы считаем, что видеосъемка богослужений – это выходит за рамки благоговения. Вот. Тем более последующее помещение в интернет и прочее – это явление вредное. И мы этого продолжаем держаться. Хотя находятся люди, которые снимают на телефоны. Видеокамера – редко такое бывает, видеокамера – но снимают на телефоны, делают это незаметно и выбрасывают в интернет. Мы считаем, что это люди делают грех, и, в общем-то, церковь имеет право даже за это применять меры, в смысле наказывать. Ну, вот так примерно. Это то, что касается братского листка. В плане одежды или покрытия головы и все. Ситуация, мы видим, что покрытие головы, часто это полоска, вот, и одежда, ну, больше речь о сестрах идет. Нам в этом направлении надо работать, никаких перемен в позиции Совета Церкви не меняется. То есть вопрос, что изменилось, то есть мы решили дальше не пресекать интернет, потому что здесь просто мы ситуацию не удержали. Остальное все остается как бы на прежнем уровне. Расскажите, пожалуйста, как правильно наставлять народ Божий в отношении к видео. Ну, братья, я рассказал, хотя сейчас я один еще пример расскажу, когда речь пойдет о чуть-чуть вещах других. Как вы относитесь к исторической конференции в церкви Радославова? Правда ли то, что его церковь хочет присоединиться к братству? Если да, то что было сделано с их стороны для этого и с нашей стороны? Скажу, братья, значит, примерно 3 года назад, может быть, 4 года назад, мы были у него дома, Я, Геннадий Сергеевич Ефремов и Иван Петрович Плет. Кстати, я в 12 собирался уехать, но 10-15 минут мы задержим. Нам позволяет ситуация. Мы были у него дома. Это была не специальная поездка к нему. Мы ехали мимо его дома. Мы ехали в Крым из Киева. И мы решили к нему заехать. И мы заехали. И мы с ним пообщались несколько часов. Ну, нам приятно было. Я уже был член Совета Церквей, когда он был в Совете Церквей. И, в общем-то, Геннадий Сергеевич с ним близко сотрудничал по библейским курсам. Иван Петрович. В узком круге вместе были. В общем, мы пообщались. Он нам рассказал, как он живет. У него церковь 300 членов. И церковь вся из мира. Женщины непокрытые, в брюках ходят и в сережках. И все такое. Но он сказал, что у меня тоска по братству остается. Уже прошло 20 лет. И даже он где-то высказывал, по-моему, в ДХУ, это в Донецком университете, что говорит о Совете Церкви, как правило, он рассказывает хорошо. И он говорит, у меня одно сожаление, что я не в Совете Церкви. Вот такие фразы он иногда кое-где говорил. Вот, но мы тогда сказали такую мысль, почему бы не вернуться в Совет Церквей. Но он говорит, у меня 300 членов церкви, и в общем-то эта церковь, как небо и земля, от Совета Церкви отличается. Вернуться одному не хочу, с церковью невозможно. Но потом, с тех пор прошло уже, ну, 3 года прошло, да. У нас состоялся с ним телефонный разговор. Он говорит, я хочу встретиться. Ну, и учитывая, что у нас была поездка в Одессу, мы встретились опять с ним. Я, Геннадий Сергеевич и Плет Иван Петрович опять тем же составом. Были у него дома и общались. Кстати, и мы просмотрели видеозапись вот его конференции. В общем-то, мы видели, что вид их молодежи не так плох, как мы предполагали. Вот. Ну и в церкви тоже, ну более-менее, женщины покрыты и все такое. Я даже удивился, говорил так, а иначе. И мы были у него, и он сказал, что у нас намерение вернуться в Совет Церквей. Ну, мы спрашиваем, а как же церковь? Он говорит, намерение вместе с церковью. И все эти годы после вашего посещения мы работали. Работали в смысле очищения, в смысле одежды, украшения. Вот. И многие вопросы у нас решились. Многие. Не решился еще вопрос, скажем, там, телевизора и вот до конца. Но в этом направлении мы работаем. И мы хотим церковь привести в соответствие, как в Совете Церкви, вместе с церковью войти в братство. Вот такое. Поэтому мы у него даже спросили. Вот я сейчас говорю, как бы это можно или нельзя. Можем мы об этом говорить? Вот в Совете Церкви или где-нибудь. Он говорит, да, можете говорить. Наше намерение вернуться в братство. Вот так и все. Ну, получится это или не получится. Я предполагаю, что это может получиться. Если они сильно хотят и будут стараться, вполне это может быть. Совет Церкви готов в этом плане идти навстречу, чтобы эти вопросы урегулировать. Кстати, Горянин Александр Иванович, Александрович из Петербурга, он тоже отошел в то время, когда и Горянин, когда Радослав отошел, они тоже хотят вернуться. И он уже шаги сделал даже такие, посещал церковь, просил прощения, вот тоже хотят вернуться. Братья, поясните, пожалуйста, насчет книг Вотчмана Ни. Можно ли их читать? И если нет, то почему? Или какие книги можно читать? Заранее благодарим. Братья, я противник говорить, вот это читать нельзя, а вот это читать можно. Я могу сказать, что вот это читать я не одобряю и не советую. Это лучше не читать. А вот это лучше читать, лучше прочитать. Я так больше. У Вотчмана Ни книги, я считаю, читать можно. Тем более, что когда-то мы их издавали, некоторые книги. Ну, например, «Нормальная жизнь христианина» или «Свобода духа». Мы, хотя не издательство христианин, но все равно распространяли, печатали. Вот. Я неодобрительно к материалам Вотчмана Ни. Я неодобрительно. Почему? Ну, во-первых, Вотчман Ни, он придерживался кальвинистских взглядов. И это заметно, в его материалах это бросается в глаза. Затем он сторонник экуменизма, то есть объединения разных конфессий. Он был сторонник экуменизма. Потом в его книгах встречаются взгляды, которые, с которыми мы не согласны. Ну, например, я где-то читал, что учение, которое говорит, что Христос за нас все сделал, нам ничего не надо делать. Вот эта позиция, вот, за нас все сделал Христос, нам надо только сидеть спокойно. Это в книге «Сидеть, ходить, противостоять». Только сидеть спокойно. Наши усилия, они ничего не дают, только надо спокойно. И все вообще-то противоречит Писанию. Или у него есть такие выпады, например, у него есть материал «Евангелие Бога», где он считает, что Христос на кресте распял сатану. То есть во Христа вошел сатана, и когда Христа распяли, значит, на кресте Христос распял сатану. Вот такие вещи он писал, это Евангелие Бога. Поэтому к книгам Вотчмана Ни следует относиться осторожно, не рекомендовать, чтобы их читали. Ну, если духовный человек прочтет, скорее всего, он увидит все то, о чем я сейчас говорил. Ну, вот так вот. Витнес Ли примерно то же самое. Ну, как бы считается более крайних позиций, но тем не менее. Николай Степанович, в состав братства вошли братья и сестры Германии. Известно нам по представителю Георг Циммерман. Не оборвет ли это отношение с другими церквами, миссиями в Германии? Слышно, что неодобрительно смотрят на решение братства. Ну, мы предполагали, что будут смотреть неодобрительно. Тем не менее, друзья, я вам поясню, что по уставу мы должны были их принять, по уставу. То есть, по уставу церковь имеет право быть в союзе, имеет право войти в союз и имеет право свободного выхода. Если они привели в соответствие свою церковь, как это в братстве. Ну, например, сдали регистрацию или, скажем, отношение к экуменизму и все. Ну, у них одинаковое вероучение. В общем-то, 10 лет они просились, мы откладывали. И было бы неправомерно откладывать и дальше. И поэтому мы согласились их принять. Ну, безусловно, мы предполагали, что это кому-то в Германии не понравится. Может быть, где-то какие-то отношения наши сделать более сложными. Но я предполагаю и надеюсь, что ущерба от этого не будет. То есть я надеюсь, что отношения хуже не станут. По крайней мере, некоторые союзы нам уже об этом заявили, что мы остаемся в прежних отношениях с вами, и сотрудничество наше слабее не будет. Некоторые союзы нам уже заявили об этом. Ну, в общем-то, я думаю, что все равно будем стараться, чтобы наши отношения были нормализованы. Возможно, вы услышите такой термин, что их приняли со статусом наблюдателя. Ну, какое ограничение подразумевает под этим статусом? Ну, больше того, что в каком-то интервале времени мы пока не будем их представителей делать членами Совета Церкви и так дальше, но они будут участвовать на наших совещаниях и на всех наших мероприятиях, они имеют доступ равный со всеми объединениями. И, ну, и в смысле прав, как на уровне других объединений, они ограничений не имеют. Их цифры входят в нашу статистику, и, в общем-то, мы их считаем нашим объединением. Ну, это то, что по Германии. Есть информация о том, что в некоторых объединениях в проведении праздников используется переодевание и театрализация. Задается вопрос, почему нельзя? А если можно, то до каких границ можно применять такие действия? И второй вопрос. Как правильно смотреть на проведение Нового года, украсить помещение или дом молитвы елкой? Есть ли у нас в братстве по этому вопросу какие-то ориентиры? Друзья, какие-то ориентиры есть. Я с елки начну. У нас есть согласие, что елки в домах молитвы не ставить. И, как мне кажется, это соблюдается по братству. Хотя я не исключаю, что где-то могут поставить, ну, как знаете, тихонько поставить и поскорее снять, пока никто не приехал. Вот. А в общем-то это соблюдается. Ну, украшения, вот типа как вот здесь вот украсили. Мы это усматриваем, братья, как в поместной церкви. Если это причиняет какую-то боль в церкви, то не следует этого делать. Если это не причиняет, ну, например, вот у нас в Доме молитвы елочки, маленькие веточки на светильники бра обычно вешают в рождественские, новогодние дни. Ну, как бы мы не притесняем, относимся к этому более-менее спокойно. Но если в церкви по этому поводу пошла какая-то болезнь, то не следует и этого делать. Если я, например, приехал в какую-то церковь, и у них тут вот по стенам дождик, и там веточки, я к этому отношусь спокойно. Ну, вот так. В Библии написано так: не делать ничего того, от чего брат твой притыкается, соблазняется или изнемогает. В отношении елок мы решили, чтобы елок не было. Если елка у кого-то дома, на усмотрение семьи не критиковать, если кто-то поставил елку. Ну, вот так мы в братстве согласились, и уже много лет этого держимся. А теперь первая часть – это театрализация. Ну, наверное, это то, где я хотел рассказать про видео и про себя. Знаете как, вообще мы театрализацию пришли к согласию не практиковать уже давно. Я думаю, это уже больше 20 лет, наверное, лет 25 или больше. Не практиковать, то есть спектакли разные, сценки, постановки. Если без переодевания декламация в ролях, это спокойно, но если это надо переодеваться, не практиковать. Ну и вот я последнее. Я на совете церквей рассказывал, вот о видео говорили, я говорю, что с видео у нас полегче, чем с интернетом. Ну, например, я говорю, где я бываю, нигде почти, я практически видео не вижу. Ну, разве там телефоном кто-то там поднял, вот. Но я это всерьез вообще не воспринимаю, снимать на телефон. Я смотрю как на странность, как на детство какое-то, на ограниченность какую-то в плане интеллекта, вот. И вот я так рассказываю братьям, что я вот нигде почти не видел и все такое. А потом мне сообщили одну вещь. У нас на Рождество было так, в этом году, в прошлом году. Значит, раздавать подарки. Заходят два человека и заносят большой ящик, как носилки, ну как ковчег, вот был при Моисее. И заносят, и поставят. И на нем 20 замков висят. 20 замков. Ну и теперь руководитель, который по детям, за детей отвечает, он детям задает вопрос, и потом, если правильно ответил, дает ему ключик, и мальчик подходит и открывает один замок, и снимает. Следующий вопрос, кто ответил, ключик, и открывает второй замок. И так 20 замков, когда открыли, а там полный ящик подарков, и раздали детям. Вот так мы сделали в прошлом году. Ну и так и нормально, кажется. И никто не... Ну, как бы это ни считалось с театром, понимаете, когда? Ну, в этом году закончилось собрание, и сейчас подарки раздавать. И опять ящик несут, и так все нормально. Ставят ящик. И, ну, открывают. Не помню, замок был, нет. И открывают крышку, оттуда вылезает девочка из ящика. Ну, не переодет, обычно наша сестра. То, а как подарки ждали? Она говорит, а я ваши подарки съела. И показывает недоеденную шоколадку. Я ваши подарки съела. Ну и потом начинает разбираться, и простить ее или наказать. С детьми разбираются. Ну, сначала хотели наказать, а потом пришли к согласию простить. Все проголосовали, что надо ее простить. Вот. Ну и потом появились подарки с другой стороны. Ну и все такое. И вы знаете, братья, вот у меня было чувство, что вот это уже нельзя. Я понятно рассказываю? Вот у меня было так, вот это уже. Я нервничал. Ну а потом мы на членском собрании покаяние произнесли как бы за эту процедуру. Ну и как бы и все. Поэтому, братья, вот грань все равно, она скажем, провести, вот в детских лагерях раньше мы практиковали сценки, все. Мы не практикуем. Ну, костюмирование, все. Но когда у нас дети пилигрима сделали, вот прошли там путешествие по лесу и пришли, вот. И кто пришел туда, бумажные коронки одели, ну, такие, вырезали, склеили и одели. Ну, и никакого греха. И я там был, и, ну, мне, правда, не одели, но если одели, я бы не сопротивлялся сильно. Ну вот, братья, я думаю, любой поймет, что вот это уже нельзя. Там, где припахивает спектаклем, вот это уже нельзя. Даже если это пастухи сидят, вот, в каких-то шапках, или волхвы заходят в остроконечных с посохами. Я не думаю, что это можно делать в наших церквах. Ну, вот так. Это по театрализации. А, я ж продолжаю, братья. И оказывается, кто-то заснял вот это все на видео и кинули в интернет. И кинули в интернет. И здесь же мы сидим, начальство братства, понимаете, да? Вот. И все такое. Вот я бы этого человека наказал, братья, вот я бы того, кто вот это сделал, я бы его наказал. И не потому, если бы меня там и не было, да, я бы его наказал. Это просто какое-то вредительство. Вот это снять на видео и кинуть в ряд. То, что мы же потом покаемся на членском собрании, это уже все, это никто на видео не пустит. А вот это пустили в интернет. И что значит люди? Ну, раз это, ну, можно, значит, и нам так сделать. Понимаете? А кто-то вот, смотри, как было оригинально. Это же вообще... А мы думали, как бы нам на следующий год. Понимаете как? Конечно, вот от этих съемок, вот это, конечно, идет вред большой. Да, можно, почему нет? А я про это узнал только позавчера. Ну, теперь вопрос, накажете или нет, ну, я не знаю. Оно же и трудно будет вычислить, понимаете, да? Трудно вычислить. Оно же обычно эти люди не под свой... У нас запрещено в интернет, понимаете? У нас запрещено. Этот человек может по другим именем или переслал какому-то своему другу регистрированному, а тот пустил в интернет. Это же маскируется. Очень трудно потом будет найти. Ну и безусловно, я расскажу это в церкви за это безобразие. Попытаемся найти. Вот. Да, пожалуйста. Мы не практикуем этого. Не практикуем. Я думаю, друзья, даже в лагере спектакли устраивать, на это мы смотрим. Ну, мне кажется, и в вашем отделе также, да? Одно время было объявлено о материальной помощи церквам Азии. У нас в церкви так не также собирали сбор, был сбор средств. Но потом об этом перестали говорить. И поэтому уже перестали собирать. Почему это дело остановилось и не получило дальнейшего развития? Друзья, было объявлено, и это было объявлено не разовое, а некоторые церкви продолжают собирать и передают в братство. И мы стараемся, например, мы стараемся погашать штрафы, которые были. Вот и все. Поэтому работа по материальной поддержке, она продолжается, и ничего в этом смысле не изменилось. Неоднократно члены церкви, молясь о членах и сотрудниках СС, просят информацию о составе семьи, имя жены, количество детей, их возраст и сколько из них членов церкви. Если можно, через информационный бюллетень или через ответственных братьев дать информацию на совещание служителей. Ну, мы подумаем. Ну, а вообще, братья, я для примера, наверное, я вам расскажу. Однажды в пятницу, когда был пост и молитва о совете церквей и об отделах, я через проектор на экране высветил всех членов совета церкви, высветил узкий круг, каждого отдел высветил, помощников и руководителей. И народ увидел и все услышал. Примерно то, что я вам рассказал, я там рассказал. Ну, чтобы люди знали, о чем молиться. Я думаю, в принципе, это возможно. Чтобы вы имели фотографии членов совета церквей. Ну, насчет, чтобы иметь их семьи, может быть, это немножко труднее. А, в общем-то, фотографии показать, рассказать, я думаю, что это можно сделать. Друзья, Совет Церкви придерживается позиции, мы ни в какие сферы политики не вторгаемся. Ну что, братья, мы рады, что побыли у вас. Помолимся.